Геннадий Борчининов. Командор космического флота. Глава первая. Малый эсминец Гремящий шел через гиперпространство прочь от Туранской границы обратно к Новой Москве, вглубь Империи, подальше от опасностей фронтира. Ремонтные дроны Зардоба наскоро заделали все пробоины, полученные в бою с Туранским линкором, но этого было недостаточно, чтобы Гремящий снова был готов к несению службы, и мы шли теперь к месту ремонта, к императорским верфям. На минимальной скорости, чтобы эсминец не развалился на ходу. Ему и так крепко досталось. От прежней команды осталось едва ли половина, тем более что некоторых членов экипажа я предпочел оставить на Зардобе, а не брать с собой. Кронпринц дал мне полную свободу в кадровых вопросах, и я этой свободой пользовался на всю катушку. Старший лейтенант Лаптева, например, осталась на Зардобе лечить расшатанные нервы. Точно как и старший лейтенант Цибара, раненый осколками во время боя с туранцами. Старшим помощником теперь служил Магомедов, а на место второго помощника пришлось взять неопытного, но сообразительного и надежного лейтенанта Козлова. Вакансию старшего артиллериста я предложил прапорщику Гришину, и он согласился перейти в космофлот. Остальные вакансии я собирался закрывать уже в Новой Москве. Погибли слишком многие. Космос не прощает ошибок. Погибла Начмет, старший мичман Фидлер, погиб мичман Сандиев, погиб Добрынин, всегда казавшийся мне несокрушимым. Потери, можно сказать, невосполнимые, но ради тех, кто выжил, надо двигаться дальше. Я вообще не ожидал такого карьерного взлета, тем более перевода за штат и службы лично кронпринцу Виктору. Пришлось, конечно, поклясться в верности лично наследнику престола, вдобавок к моей присяге, но я ничего зазорного в этом не видел. И теперь Гремящему предстояло пройти капитальный ремонт и переоснащение в Новой Москве, а уже потом отправиться на другой конец империи, в неосвоенные системы. Лететь до Новой Москвы предстояло почти трое суток, и это время я решил посвятить безделью. После всего случившегося отдых был жизненно необходим и мне, и экипажу, и я старался не нагружать людей работой, хотя дел на эсминце хватало. В Зардобе починили только самое важное, причем не слишком-то качественно, и я с помощью скрепки составлял список дел, который с каждым днем рос и ширился. Всякий раз, когда я обнаруживал что-то новое, приходилось бороться с собой, чтобы не нарезать задач экипажу прямо здесь и сейчас. Но я твердо стоял на своем. Отдых тоже важен. Особенно отдых после боя, разгрузка физическая и психологическая. Так что до самого пункта назначения мы только и делали, что бездельничали. А когда Гремящий наконец вынырнул из гиперпространства на окраине крупнейшей звездной системы всей империи, безделье закончилось. После тишины и покоя гиперпространства сенсоры разрывались от поступающей информации. Десятки тысяч кораблей, одновременно бороздящих пространство Новой Москвы, передавали какие-то сигналы, делились информацией, вели переговоры. Орбитальная станция и наземная колония транслировали нескончаемые потоки информационного мусора. Я с удовлетворением просматривал список кораблей, но прочитать успел только до середины. Тут же находились и моя любимая Академия, и императорские верфи, и прочие искусственные спутники Новой Москвы. Я рассчитал маршрут напрямую к верфям. Только там имелась возможность поставить Гремящие на капитальный ремонт. Экипаж, однако, больше занимала мысль пройтись по всем барам Новой Москвы. Многие из этих баров еще помнили курсанта Мясникова, но теперь, когда я командую собственным космическим кораблем, мне придется искать места попрестижнее. Верфи в данный момент строили еще один линкор, брат-близнец Титана, громадный и величавый, размером сравнимый с самой верфью. Мы шли на малой тяге. Рассекать по Новой Москве на сверхсветовых скоростях было попросту запрещено. Пусть даже это космос с его громадными пустыми пространствами, шанс на столкновение здесь был гораздо выше, чем где бы то ни было еще. «Запросите стыковку. Нам надо понять, куда вообще лететь», — обратился я к нашим связистам. «Есть, господин командор», — отозвался лейтенант Каргин. Кронпринц Виктор отдельным указом повысил меня в звании сразу на несколько ступеней, причем звание командора в космическом флоте было довольно редким. Настолько, что командоров можно было пересчитать по пальцам одной руки. Вместо трех маленьких звезд на погонах у меня теперь красовалась одна чуть побольше. Капитаном мне уже не быть, Люди годами носят звание командора, перескакивая потом сразу на адмиральские должности, но фактически мое звание соответствовало примерно капитану второго ранга, а если учитывать класс корабля, которым я командую, то между вторым и третьим. Все равно солидно, особенно для моего возраста. Самое главное, что это звание давало мне свободу, возможность действовать без оглядки на штаб. «Императорская государственная верфь, дежурный капитан-лейтенант Ивлев», ответили через несколько минут. «Малый эсминец Гремящий, командор Мясников», представился я. «Запрашиваем стыковку для капитального ремонта. Вас должны были предупредить о нашем прибытии». «Ожидайте, проверяю», равнодушно произнес дежурный. Работников верфи я понимал. Всем хочется работать как можно меньше, и встречать нас распростертыми объятиями никто не обязан, даже если к ним летит участник самых громких событий последней недели. Зардоп у всех был на слуху. Еще бы. Не каждый день в имперскую систему прилетает эскадра туранских боевых кораблей с линкором во главе, и не каждый день им дают отпор маленькие, но отважные крейсера. Во всех колониях прошли стихийные митинги, осуждающие действия туранцев. Многие прямо-таки требовали начать вторжение и нанести ответный удар. Провоенная партия была сильна как никогда. Галактическая общественность, конечно, пыталась выставить все так, будто туранцы всего лишь пришли на помощь орбитальной станции, объявившей о своей независимости. Но ни у кого не было сомнений, что это всего лишь уловка султана, известного своим коварством. Дипломаты снова обкашливали острые вопросики на официальных приемах и неформальных встречах, изворачивались, лгали и интриговали. И поскольку война — это всегда только продолжение дипломатии, последний довод королей, ее снова удалось избежать. Султан завалил всех дорогими подарками и взятками, пытаясь умаслить кого только можно, и выплатил гигантскую компенсацию за доставленные неудобства. А наша любимая императрица не стала обострять ситуацию. «Следуйте к девятым воротам», — произнес дежурный. «Девятые ворота, вас понял», — сказал я. Габариты верфи позволяли завести эсминец туда целиком, так что я, следуя подсказкам верной скрепки, направил Гремящего по нужному курсу. Тут требовалось все мое мастерство пилота. Все-таки провести космический корабль через достаточно узкое пространство очень непросто. Примерно как продеть нитку в игольное ушко, используя только удаленные манипуляторы и мониторы наблюдения. Но особых сложностей не возникло. Меня все время вел диспетчер, а в самом конце, когда ворота за кормой Гремящего закрылись, включились гравизахваты, надежно удерживая нас в нужном положении. «Приехали», — пробормотал я. «Магомедов, организуйте трансфер на станцию для команды». «Есть», — ответил новоиспеченный старпом. Мне же предстоял долгий и муторный процесс общения с работниками верфи. По-хорошему, стоило вообще присутствовать здесь на протяжении всего ремонта, чтобы никто даже не подумал схалтурить. Но это невозможно. Таких капитанов на верфи не любят. Такое демонстративное недоверие обижает, но и бездумно отдавать корабль я тоже не мог. Поэтому лучшим вариантом было поговорить по душам с кем-нибудь из местного начальства, возможно, как-то подмазать или, наоборот, пригрозить. Тогда у нас будут шансы на более-менее качественный ремонт. Своего челнока на Гремящем больше не было, уничтожен в бою, так что команду придется отправлять на орбитальную станцию с помощью здешнего транспорта. Внутри дока эсминец повис на гравитационном захвате. Ворота закрылись, в просторный ангар снова начал закачиваться воздух. Работы здешним специалистам предстояло много, и для того, чтобы не страдать в тяжелых скафандрах и невесомости, эсминец загнали внутрь, где можно работать в более приятных условиях. Этот линкор строится целиком в невесомости, в открытом космосе, что в разы увеличивает его стоимость, а корветы и эсминцы можно клепать прямо так. Внешние камеры показали, как внутрь дока начали проходить рабочие в повседневной форме операторов космофлота. Они считались такими же военнослужащими, как и мы, значит, можно и нам покинуть корабль. Реактор погасили, корабль подготовили к сдаче. К борту Гремящего подвели трап, и команда начала покидать эсминец. Я вышел последним. У трапа меня дожидался грузный пожилой офицер с погонами капитана-лейтенанта. Я спустился и исполнил воинское приветствие, с интересом разглядывая гигантский ангар, в котором поместилось бы два таких же эсминца, как наш.
«Здравия желаю, господин командор», — сказал он и представился. «Капитан-лейтенант Конь».
«Здравия желаю, господин капитан», — ответил я, чудом удержавшись от смешка. Лошадиная фамилия совершенно не вязалась с его внешним видом. Он был похож скорее на большого старого быка, уставшего от жизни.
«Как добрались?» — спросил конь.
«Вы знаете, чудом», — усмехнулся я. Но этот бродяга дотянул до верфи в таком состоянии, за что ему отдельное спасибо.
«Мы приведем его в чувство», — улыбнулся капитан. «Будет как новенький».
«Было бы очень здорово», — сказал я. Лейтенант Магомедов повел за собой экипаж, чтобы сопроводить людей на станцию. В ангаре сразу же стало как-то пусто. Из всей команды остался только я один.
«Покажете фронт работ?» — спросил конь, извлекая планшет.
«Разумеется», — сказал я. «Следуйте за мной». Начали с самого главного и важного — с реактора, который сейчас был отключен. Мы с конем ходили по эсминцу, я показывал все, что, на мой взгляд, требовало починки, капитан делал пометки у себя в планшете. Дешевле и проще, наверное, было бы построить новый эсминец и дать ему такое же название, как это иногда бывало со старыми и слишком сильно поврежденными кораблями. Но я к гремящему прикипел всей душой. У этого корабля имелся какой-то свой собственный характер, и я воспринимал его не как средство передвижения или место службы, а как настоящего друга, и распиливать его на металл будет самым настоящим предательством.
«Да, потрепали вас как следует, господин командор», — хмыкнул корабел, заглядывая в оплавленную дыру в одной из внутренних переборок и делая еще одну пометку в планшете.
«И не говорите», — буркнул я, по количеству отметок понимая, что ремонт затянется надолго. «С другой стороны, пока идет ремонт, можно провести это время с пользой, ступить, наконец, на твердую землю колонии. Долгожданный отпуск в Новой Москве. Некоторые годами не могут выбраться в столицу даже на пару дней, а мы тут, можно сказать, застряли на неопределенный срок. Лазали по кораблю мы чуть ли не 4 часа. Список необходимого рос и ширился с каждой минутой. Эсминцу требовался капитальный ремонт. Его придется разбирать чуть ли не до голого остова и собирать заново. Не представляю, сколько бы это стоило, случись вдруг необходимость чинить корабль за мой счет. Я даже таких цифр не знаю. Но сейчас за все расплачивалась казна, так что можно было не экономить. Капитан-лейтенанту коню я выдал все возможные доступы. Контакт с ним вроде бы удалось наладить без дополнительных вложений. Все-таки громкая слава дает свои преимущества. Моя фамилия снова была у всех на устах, как и славное имя гремящего. Мы распрощались, пожали друг другу руки, я любовно потрепал эсминец по броне напоследок. В следующий раз, когда я его увижу, вся обшивка будет уже снята и отправлена на переплавку. Верфь я покидал в гордом одиночестве. Благо, челноки курсировали между верфью и станцией регулярно, равно как и между станцией и планетой. Причем мне даже не пришлось платить за перелет, военно-проездной документ давал мне право воспользоваться челноком бесплатно. Остальной экипаж был уже на станции, спускаться на поверхность планеты без меня лейтенант Магомедов не осмелился. К тому же пока было неизвестно до конца, где нас разместят и поставят ли на довольствие, поэтому торопиться было некуда. Военных и флотских рядом со столицей было пруд-пруди, и разместить нас могли где угодно. Я сидел в неудобном кресле беспилотного челнока, разглядывая синий-зеленый шарик в иллюминаторе. Как ни странно, по Новой Москве я совсем не соскучился. На планете, кроме столичного поселения, были и другие города, но, как и в большинстве остальных колониальных планет, девственная природа занимала практически 99% площади, и за пределами городов делать было абсолютно нечего. А в самой столице я все успел посмотреть еще во времена учебы в Академии. К орбитальной станции, которая, по сути, была огромным транспортным хабом, ежеминутно подходили корабли самых разных форм и размеров, начиная от крохотных индивидуальных самоходных капсул и заканчивая громадными грузовиками, жизнь кипела без остановки. По сути, станция была отдельным городом, по своим размерам сопоставимым с самой столицей. Челнок мягко пристыковался к металлическому борту станции, я снова глянул в иллюминатор напоследок. У соседнего шлюза стыковался учебный корабль Академии, и я почувствовал, как в груди разливается теплое чувство ностальгии. Пожалуй, стоит ее навестить. Тем более, что у нас не комплект офицерского состава, а в этой части галактики только в одном месте готовят флотских офицеров. В коридоре было многолюдно. Я успел уже отвыкнуть от шума толпы и мельтешения чужих костюмов. Никто меня не встречал, я и не предупреждал, что лечу на станцию. Я наслаждался редкими моментами одиночества, невозможными на космическом корабле. Пусть я находился в толпе, и иногда приходилось даже поработать локтями, чтобы пройти в нужном направлении, я все равно был один, Иногда этого сильно не хватало. Даже чтобы купить баночку Брепси в торговом автомате, пришлось отстоять несколько минут в очереди. Я шел, куда глаза глядят, просто убивая время. Мне не хотелось решать вопросы размещения личного состава и прочие бытовые дела, так что я оттягивал этот неприятный момент как только мог. И все же бесконечно откладывать это было нельзя. Долг зовет, и я вызвал Магомедова, который остался за старшего в мое отсутствие. «Слушаю, господин командор», — немедленно отозвался он. «Где вы есть?» — спросил я. «Минутку». «Зал ожидания 104», — доложил старпом. Лейтенант Магомедов в роли старшего помощника справлялся гораздо лучше своей предшественницы, несмотря на весь ее опыт. «Скоро буду, ждите», — сказал я, наспех просматривая карту с помощью скрепки. «Понял, ждем», — отозвался лейтенант. К счастью, 104-й зал находился не так далеко. Я шел, лавируя в потоке людей, и раздумывал, где будет лучше разместиться, пока мы ждем ремонта эсминца, на станции или же на планете. С одной стороны, со станции проще добираться до верфи, с другой — на планете, там, внизу, гораздо больше возможностей приятно провести время. После недолгих раздумий я понял, что на перенаселенной станции нам ловить нечего, а это значит, что надо выпрашивать размещение у наземных сил, так что я нашел в справочнике нужный контакт и вызвал новую Москву. Внизу наверняка будет поинтереснее. Глава вторая. Мы спускались к поверхности планеты, чувствуя, как перегрузка бьет по ушам и заставляет внутренние органы бултыхаться и вертеться волчком. При всем старании пилота посадить челнок мягко и плавно, получалось у него довольно скверно. Посадочная площадка, в которой мы приближались, находилась в пригороде на территории военной части ПВО. Договариваться пришлось самостоятельно, и в этом я углядел один из немногих минусов такой вот независимости от флота и эскадры. Теперь абсолютно все приходилось решать своими силами. Раньше этим занималась бы служба тыла. Теперь я сам и мой зампотыл, младший лейтенант Драчев. И если раньше нас бы разместили в казармах да хоть той же Академии Космофлота, то теперь с кем договорились, туда и полетели. А у ПВОшников всегда есть свободное место, учитывая, что это предпоследний рубеж планетарной обороны. Служить в ПВО никто не рвался. Все хотели или в космос, или в гвардию. В ПВО был постоянный недобор. Встречали нас без особой торжественности, но на посадочной площадке присутствовал сам командир части в сопровождении еще нескольких офицеров. Полковник стоял в каракулевой папахе и непромокаемом плаще. На поверхности планеты было довольно зябко. Особенно для нас, привыкших к постоянной температуре в 20 градусов Цельсия и полному отсутствию ветра. Я приложил руку к фуражке, приветствуя полковника. Мы с ним уже общались, но лично не виделись, и вживую он показался мне довольно приятным человеком. Этаким старым служакой, всю жизнь посвятившим армии, что наложило определенный отпечаток и на его внешность, и на манеру общения, и на поведение в целом. Такое не подделать. «Здравия желаю, командор», — произнес он. Звали его полковник Лобанов, и в его взгляде читалось неподдельное уважение ко мне. Все же история с линкором переходила из уст в уста во всех частях и гарнизонах, обрастая невероятными подробностями вроде того, что я на гремящем подбил его единолично, без помощи крейсеров. «Здравия желаю, господин полковник», — сказал я, и мы пожали друг другу руки. Поздоровался с его заместителями, пожал руки подполковникам и майорам. Все были рады меня видеть. Еще бы, на наше содержание и размещение казна выделяет фонды, а ПВО богатством никогда не отличалось. Разместили нас в старой пустой казарме, и после тесноты космического корабля высокие потолки и просторные залы казались настоящей роскошью. Пахло нежилым помещением и каким-то моющим средством. Здесь отдельных кают, вернее кубриков, для офицеров не было, только женскую половину экипажа разместили отдельно. Само собой, хозяева устроили банкет для офицерского состава, избежать которого мне не удалось, хотя лично я с большим удовольствием отправился бы в город. Расположились в здешней столовой за большим длинным столом. «Бог ты мой, наконец-то нормальная еда!» — пробормотал младший лейтенант Крапивин, выражая общее мнение. «Кормили нас не сублиматами и консервами, а самой обычной пищей, выращенной на здешних агрокомплексах. И мы все за долгое время в космосе успели соскучиться по обычному черному хлебу и жидким супам. Но мы пришли сюда не для того, чтобы набивать брюхо. Нас позвали, чтобы послушать истории про наши подвиги, и мы в красках описывали все, что с нами произошло на Зардобе, и не только, а ПВОшники слушали наши байки, раскрывая рты от удивления.